Господа дворяне. Один. Не знаю, как назвать это заведение. Трактир, кабачок, ресторанчик. Была здесь какая-то смесь аристократизма с простотой портовой таверны. И в посетителях, и в обстановке. Комнаты с витражами в высоких готических окнах, со сводчатым потолком, с которого на цепи спущен был довольно низкий светильник, сделанный в форме корабля. Эта сверкающая электрическими свечками каравелла пришлась мне весьма по сердцу. Показалось, что все здесь будет хорошо, приветливо, беззаботно. Посреди комнаты стояли два длинных, дощатых, нарочито грубых стола, и я вспомнил разбитую амфору. У стен столики для 2-3 человек. Посетителей было довольно много, причем весьма пестрый люд. И вполне изящная публика, и потертые обитатели пристанского района в мятых фуфайках и обвисших свитерах. Звякал какую-то нехитрую мелодию музыкальный автомат. Заглушая его, у дальнего столика пели. А был он, ребята, и молод, и смел, а главное, верен в любви. Да только он в спину стрелять не умел, вот сам и умылся в крови. Ла-ла, ла-ла, ла-ла. Вот такие, братцы, дела. И, конечно же, вокруг сияющего огоньками корабля плавал табачный дым. Ну, прям питейное заведение в Порт-Рояле времен Моргана и Кида. Пахло сигаретами, жареным луком, косметикой и пролитым кислым вином. Я отыскал глазами свободный столик у дальнего простенка, прошел, сев на заскрипевший жиденький стул. Почти сразу возник у столика крепкий курчавый парень в кожаной безрукавке с бахромой. Наклонился доверительно. «Что будет угодно, мсье?» Судя по всему, здесь был принят французский стиль общения. Я отозвался столь же дружески. «Мсье здесь в первый раз, приехал издалека. Что вы можете порекомендовать?» «Для знакомства с нашими рапирами — бутылочку Пласа де Торос, это красное испанское. И наш фирменный набор блюд, главное из которых — жареное седло ламы в соусе мушкетер».
«Валяйте».
«Мсье будет один или кого-то ждет?»
«Один», — вздохнул я. «Видите, мне и одному за этим столом тесновато».
Парень, понимающе посмеялся, исчез. Через минуту вернулся с бутылкой, стаканом и тарелкой, полной какой-то еды, густо усыпанной курчавой зеленью. Налил стакан и сообщил прежним доверительным тоном, что седло уже жарится. Потом скрылся. Я глотнул. Вино было восхитительное. Я полностью разнежился. Сидел, ковырял вилкой закуску, так и не разобравшись, что это такое. По вкусу, вроде запеканки из крабов с орехами под острой приправой. Поглядывал на людей. За одним длинным столом бесхитростно веселились простоватые на вид мужчины с двумя девицами, которые сдержанно хихикали в ответ на игривые тосты. У другого такого же стола, ближе ко мне, расположилась компания, которая появилась тут вскоре после меня. Более аристократическая, чем соседи. Это были 3 тонколицые дамы с тяжелыми серьгами, томными глазами и высокими прическами. И 5 кавалеров в ладно скроенных кожаных сюртуках. Было нечто старомодное в их широких обшлагах с блестящими пуговицами и в белых, похожих на взбитые сливки жабо между черных лацканов. До меня долетали фразы.
«Однако, господа, странно было бы видеть несравненную Терезу в этой роли».
«Его жеребец был резвей моей красотки, но не в пример капризней. Это дало мне счастливый случай выиграть позицию».
«Я и говорю, сударыня, надежды ваши весьма беспочвены, ибо этот господин не имеет обыкновения платить долги».
Один из этой компании, тощий, лысоватый, маленький, часто вставал и мимо меня уходил к стойке, затем возвращался. Он прихрамывал, но движения его были быстрые и не лишенные верткого изящества. Изящество это, однако, не спасло его от неловкости, с которой он и зацепил спинку моего стула. Сделав по инерции 3 шага, он плавно оглянулся. Неторопливо ощупал меня бесцветными глазками, а потом сказал чуть пренебрежительно.
«Пардон, мсье».
Мне это не понравилось. И взгляд, и тон.
Однако я отозвался добродушно. «Пустяки, сударь. В самом деле, не затевать же склоку. Тем более, что Пласа де Торрес нравилась мне все больше. Закуска тоже». Умиротворенность так овладела мной, что и второй толчок неосторожного вертуна я снес довольно мирно.
«Пардон, мсье».
«Ничего-ничего». «Но сколько же можно?» Не успел я пропустить еще стаканчик, как опять трах по краю стола, чуть посуда не посыпалась.
«Пардон, мсье», — сказал он с той же линцой и рыбьим взглядом. «Сударь, не кажется ли вам, что вы несколько однообразны?»
Видимо, я это довольно громко сказал, по крайней мере, отчетливо. Красное испанское приятно растворялось в крови, и мне не хотелось, чтобы кто-то портил мой обед. Вертлявый тип встал прямо. Маленький, как подросток, но с залысинами и морщинистым пренебрежительным ртом.
«Мсье, какие-то претензии?»
Я сел удобнее. Парень в безрукавке, он только что принес мне пахучее жаркое, сказал очень тихо. «Не связывайтесь». Но я ощутил в себе Петьку, обиженного пацана, который никого не трогал, а к нему нахально пристали и нарываются на драку. Думает, что если я один, то все можно. Думает, что Петька Викулов не читал «Трех мушкетеров». «Пока у меня претензий нет», — старательно разъяснил я. «Но если у вас, шевалье, возникнет желание четвертый раз зацепить мой стул или столик, придумайте какую-нибудь иную фразу. Мне не нравится повторение».
Он склонил на бок голову, скрестил руки.
«А что вам нравится, мсье?»
«Не советую», — опять шепнул мне официант. Я кивнул ему.
«Благодарю, вы свободны»,
— а вертлявому сообщил.
«Мне нравится еще, когда слушают мои советы. На данный момент совет мой таков. Обходите меня стороной. А то странно видеть, как господин со столь изящной талией не проявляет ни малейшей ловкости. Другое дело, если бы это был я, с моей комплекцией».
Последней фразой я давал еще возможность обратить дело в шутку. И вертлявый, кажется, понял меня. Молча кивнул и отошел к своему столу, за которым все внимательно слушали наш разговор. Вертлявый и друзья, не глядя на меня, стали тихо переговариваться. Их дамы, склонив прически, оживленно зашептались. Я с полминуты наблюдал за компанией. Потом остыл и принялся за жаркое. Решил, что вопрос исчерпан. Однако прежней беззаботности уже не было. Вскоре я увидел, как два приятеля вертлявого поднялись и направились ко мне. Один был высокий, крючконосый, с гладкой прической. Другой пониже, с лицом обрамленным тонкой черной бородкой, как у испанского шкипера из кино. Только нос у него был не испанский, а разлапистый. Я напрягся, но оба держались учтиво. Крючконосый с полупоклоном осведомился.
«Прошу прощения, сударь, вы дворянин?»
Я сперва чуть не подавился, но быстро ухватил правила игры.
«У вас есть сомнения на этот счет?»
«Ни малейших, мсье», — темпераментно воскликнул шкипер. «Но хотелось бы услышать подтверждение из ваших уст».
Это становилось забавно, хотя в глубине души уже шевельнулся червячок нешуточной тревоги.
«Мой отец», — сказал я, — «был начальником штаба отдельного гвардейского орденов Суворова и Александра Невского полка. Полагаю, вам этого должно быть достаточно».
«Вполне», — наклонил голову крючконосый. «И я полагаю, что, будучи сыном столь достойного кавалера, вы знаете, как между людьми нашего круга решаются вопросы чести».
Я сел поудобнее и попружинистее.
«Объяснитесь, мсье».
Крючконосый объяснился.
«Минуту назад вы оскорбили нашего товарища, отставного штабс-капитана Гвальского. К сожалению, господин Гвальский, по причине полученного в сражении увечья, на которое вы столь неучтиво намекнули, не имеет возможности драться на поединке сам. Эту роль великодушно согласился взять на себя наш общий друг, граф Угин».
Шкипер умело щелкнул каблуками и наклонил голову с бородкой-пояском и носом-лаптем.
Я подумал, что это, скорее всего, такой же граф, как я, солист балета. А сидевший внутри меня Петька словно воскликнул. «Нифига себе! Вы что это, ребята? По правде?» Сам я, однако, отозвался в меру насмешливо и в меру вежливо.
«Не помню, чтобы я имел неосторожность оскорбить пострадавшего в боях штабс-капитана. Мне казалось наоборот».
«Вам угодно увиливать, сударь?»
— надменно осведомился Крючконосый.
«Мне угодно задать господам вопрос. Как вам видятся последствия дуэли? Мне кажется, что исход был бы одинаково печален для обоих противников. Для одного — кладбище или госпиталь, для другого — тюрьма».